Сегодня я хочу с вами поговорить о таком явлении, явлении, которое присутствует в плотской жизни нашей, присутствует в душевной жизни нашей, присутствует в духовной жизни нашей. Это явление я назову так фон. Вот знаете, есть фон. Вот я стою на фоне стены, за мной такой белый фон. Мы ее покрасили хорошо, эту стену. И вот за мной белый фон, белая стена. Как-то, будучи еще отроком, наверное, лет мне было 11-12, мы с моими друзьями играли в таком небольшом леске. И вот, прежде чем продолжить объяснять, что случилось потом, я хочу небольшое отступление сделать. Несколько месяцев до того мой старший брат, он на тот момент находился в армии, это был Советский Союз, и он прислал в посылке, может быть, это было не очень легально, не знаю, но он прислал военную форму оттуда. Не простую форму, а камуфляж, он называется. Знаете, такая зеленая в пятнах, такая специальная военная форма. Я был еще маленький, она была на меня большая, но тем не менее я ее носил, одевал с удовольствием. Значит, она бы и сейчас была на меня большая, потому что мой старший брат и старший, и младший выше ростом меня. Но тогда тем более это так было, но тем не менее я ее носил. И вот мы, когда пошли в этот лесок играть, я одел этот камуфляж. И мы, наверное, в Робин Гуда выиграли, я не знаю, во что-то там играли такое. И когда шли мы с моим приятелем, увидели, машина стоит в этом леске. И в ней сидел какой-то человек. Мы так прошли мимо этой машины, чуть-чуть отошли, буквально метров 10, и присели за кустик. Присели, а этот человек, который сидел в машине, он вышел и думает, ну, что там за детвора ходит, решил проследить за нами. Но он не заметил, что мы сели за кустик. А на мне была эта форма, камуфляж этот. И когда он шел по этой же тропинке, и он не заметил, что мы сидим за кустиком. Он сел возле нас и стал высматривать, где же мы есть. Расстояние между мной и им было 50 сантиметров. Я сидел за кустиком, он сел рядом буквально, только с другой стороны этого кустика, кустик был небольшой, он не видел, что я сижу в этой форме, потому что у меня была такая одежда, которая скрывалась на этом фоне, на фоне листвы, на фоне деревьев, и я ничем не отличался от этого фона для него. И надо признать, нас выдал наш смех. Мы стали смеяться, потому что этот человек следил за нами, находясь рядом с нами, понимаете? Вот фон, который был за нами, он скрыл нас. Это такой физический фон, когда я находился на фоне листвы и сам весь похож на эту листву был. Недавно, буквально несколько дней назад, мы с семьей преодолели, не с семьей, а с супругой преодолели большое расстояние, примерно 2000 километров, проехали на автомобиле, и вот мы ехали по разным регионам. Если страны перечислять, то это три страны. Если перечислять языки, на которых разговаривают в этих странах, то это четыре языковых зоны такие. Сначала где-то 500 километров мы преодолели по русскоговорящей территории, потом где-то 500 километров по украинскоговорящей территории, потом 600-700 километров по польскоговорящей территории и 200 километров по немецкоговорящей территории. И вот интересно, знаете, я заметил такое явление. Ну, на русском я говорю, вы, наверное, догадались, да? На украинском я тоже говорю, на польском не говорю, на немецком немножко говорю. И когда я выходил, вот в каждой из территорий мне приходилось как-то общаться с местным населением, там заправлял машину, там что-то, может быть, покупал, менял, обменивал деньги. И я понимал, что когда я слышу их язык, я эмоционально переключаюсь, я хочу фразы говорить на том языке. Когда я слышу окружение вокруг себя, вот этот фон людей, то я невольно, ну ладно, когда там на русском, это мой родной, украинский практически родной, но когда польский, я никогда не говорил на польском, у меня там в предках есть поляки, но я никогда не говорил, не изучал вообще. Но когда я подошел заправляться, я хотел сказать затанкуваты, заправляться на польском затанкуваты, то есть наполнить бак. Я не, до того, когда ехали в ту сторону, я услышал этот термин, эмоционально на этом фоне я готов был так говорить. Когда мы приехали в Германию, последние 200 километров, я уже слышал там по радио всю немецкую речь, и невольно уже мои мысли начали переключаться. То есть этот фон, эмоциональный фон, он тоже на нас влияет. Но Библия в основном говорит не о физическом фоне, не о эмоциональном даже фоне, а Библия говорит часто о духовном фоне. Вот об этом фоне мы немножко с вами сегодня поговорим. Я хочу прочитать Левитам 10 главу. Левитам 10 глава, сначала с первых стихов и немножко ниже. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня». И вложили в него курений и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисхаила и Алцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарон уже и Илиазару, и Фомару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. Из дверей скинии собраний не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня, и сделали по слову Моисея. На этом я хочу остановиться в чтении. Давайте я попытаюсь объяснить, что случилось. Есть Моисей, первое лицо в государстве израильском. И есть первое лицо в плане священнодействий – Аарон. У Аарона есть дети. Аарону было Богом поручено определенное служение. Он должен нести все священнодействие, по сути дела. Его дети были его помощниками. Более того, самый старший из его детей должен был бы делать впоследствии то, что делал его отец Аарон. То есть входить пред Богом. Но что-то пошло не так. Что-то случилось в этой ситуации. Два старших сына Аарона сделали что-то не так, как говорил Бог. Они внесли огонь в святилище, они внесли огонь не тот, который Бог поручал. Я не знаю, нам Писание не открывает эту тайну, где они взяли, может быть, где-то там на жертвеннике внешне взяли, может быть, просто сами зажгли каким-то образом, но они внесли не тот огонь, все было то. Кадильница была та, даже одежда на них была та, потому что здесь написано, в хитонах их вынесли, то есть были специальные хитоны для этого служения. Все было то, кроме одного, кроме огня. Но эти молодые люди в силу каких-то причин, может быть, мы немножко позже коснемся каких причин, в силу каких-то причин не учли одной ситуации, что фон, духовный фон вот в этом месте, в этом храме, в этом строении был необычный. Этот фон был сам Бог. В любом другом месте, если бы эти люди взяли бы огонь и что-то с ним сделали, с ними бы ничего не случилось. В любое другое время, но не в этом месте, тоже ничего бы не случилось. Но в этом месте, на фоне этого храма, были не стены, не мебель какая-то деревянная или золотая. На фоне этого храма был Бог. И когда Моисей говорит Аарону, говорит вот эту великую тайну, он говорит, в приближающихся ко мне освящусь. Сегодня у нас очень похожее служение. Мы имеем сегодня хлебопреломление. И Бог говорит в Новом Завете примерно такие же слова. Он говорит, вы приближаетесь ко мне, и некоторые из вас страждят. Мы, безусловно, всегда переживаем, когда слышим, что тот или иной человек заболел. Мы молимся о нем, говорим что-то, обращаемся к Богу, говорим, Господь, помоги, может быть, советуем, какие-то советы даем. Мы уже проходили такое, может быть, мы сами так болели, и даем советы, как бы помочь человеку. А в той ситуации Может быть, нужно произнести слова, которые Моисей произнес к Аарону. Вот что значит «в приближающийся ко мне освящусь». Господь говорит, что когда человек приходит к нему, происходит, назовем так, духовная химия. Знаете, когда люди, когда молодая семья любят друг друга, то это даже невооруженным глазом не надо там очки одевать с большими-большими диоптриями, чтобы заметить, что между ними химия происходит. Они находятся на каком-то, может быть, расстоянии, но между ними химия, потому что они тянутся друг друга внутренне. Иногда люди называют это первая любовь, да, такое вот особое состояние. И вот в той ситуации Моисей говорит Аарону об особом состоянии между Богом и человеком. Бог говорит, когда люди будут приближаться ко мне, я освящусь в них. То есть они будут соприкасаться с моей святостью. И вот эти два молодых человека, они не учли это. И в этот момент, это назовем так химия, она их сожгла. Потому что они пришли, не будучи святы, к самому Богу. Мы умеем устраивать такие, знаете, проникновенные, такие, душещипательные похорона. Когда человек умирает, мы говорим, какой он был хороший, какой он, вот это самое. Знаете, когда иногда хвалят тебя, ты думаешь, вот надо этого человека будет себе на похорона пригласить, чтобы он про меня там говорил такой. Такие хорошие слова, такие. Мы можем это делать, но иногда забываем, что часто человек оказывается мертвым, оказывается умершим в результате своих прегрешений. Мы можем петь дифирамбы, можем говорить хорошие слова, но апостол Павел Коринфянам говорит, что некоторые из вас болеют и даже умирают. Представьте себе, потому что в приближающихся к Богу, Господу, освящусь, говорит Господь. То есть, когда мы нечистые подходим к этому великому служению, к этому явлению, к этому фону, Божьему фону, то мы можем страдать и даже умирать. Так говорит Господь. И вот здесь произошло так. И какие-то удивительные моменты, удивительные слова говорит Моисей Аарону в 8 и 9 стихе. Он говорит, что когда ты будешь совершать служение, не пей спиртных напитков, не употребляй ничего, дабы тебе различать доброе от худого. То есть, богословы так подозревают, что вот эти два человека оказались в этой пагубе в результате того, что напились вина. То есть они, похоже, были не очень трезвы. И поэтому через Моисея Бог говорит для Аарона, смотри, не делай так, потому что ты не разберешь и служение не сможешь нести правильно. Служение не сможешь нести правильно. Понимаете, вот этот фон, он очень важен, очень важен. Но почему случается так, что в церквях, в современных церквях, я вам скажу, такая же ситуация не только в Германии, такая же ситуация и в других странах. Люди приходят, могут говорить неправду, могут делать грехи, принимают участие в хлебопреломлении, а Бог молчит. Ответ – фон. Очень часто люди, приходя в церковь, а в церкви нет Божьего фона, а в церкви Бог отсутствует. В народе израильском была такая печальная, одна из самых трагических страничек истории. Когда римские войска вошли в Иерусалим, они захватывали, надо признать, что на тот момент Бог позволил Римской империи владеть всем цивилизованным миром. Бог допустил так. Богословы считают, что это для того, чтобы дать возможность Слову Божьему по той инфраструктуре, которую римляне построят, проникать в разные-разные страны. То есть таким образом Бог объединил разные страны под одной крышей. Есть такая поговорка, она древняя поговорка, она есть и на русском, я уже, по-моему, как-то говорил. Все дороги ведут в Рим. То есть эти дороги, которые римляне построили, они позволили Слову Божьему проникать от Израиля и до самой Испании, через весь континент Европы. Так богословы говорят. И вот, когда римляне вошли в Иерусалим, они захватили этот город, и оставался последний форпост. Это храм. для каждого еврея было верх, не было больше святотатства, если язычник вступит в святое святых. Не было больше. То есть это было, ну, самое худшее, что могло случиться. И вот эти ступеньки храма, они были залиты кровью. Там каждый сантиметр, римские солдаты опытные, прошедшие всю Европу, они с большим трудом преодолевали каждую ступеньку, потому что евреи бились героически. Они не могли себе представить, что нога язычника вступит в святое святых. И вот наступил тот момент, когда все, уже не было кому сопротивляться. Все люди полегли, все залито кровью, весь храм залит кровью. И римский офицер срывает завесу, он вступает в святое святых, и ничего не происходит. Ничего не происходит. Если вот эти два человека вступили с чуждым огнем, они сами были готовы, все было хорошо, но только огонь был не тот, и Бог поразил, то там спустя примерно 2000 лет на фоне Бога не было. Евреи бились, проливали кровь, они думали, что это святыня. А это не святыня, это была обычная комната за шторкой прикрыта. И все. И там ничего не было. Там не было Бога. И ничего не случилось с римским офицером. К сожалению, богословская мысль, если ее проследить с средних веков и поныне, претерпела определенные изменения. Если богословы средних веков, они говорили так, что христианин условно проходит три этапа. Так, три крупных этапа жизни. Первый этап – покаяние, очень важный этап. На самом деле мы так сводим обычно покаяние к моменту, когда человек выходит к кафедре наперед и говорит: «Я грешник», все радуются. Но если внимательно наблюдать за жизнью, то очень часто покаяние происходит не в тот момент. Бывает до того, а чаще после того. Человек в результате каких-то, ну, может быть, эмоциональных разговоров, каких-то еще воздействий, человек приходит к моменту, что нужно выйти к кафедре и сказать: «Я грешный». Ну, неплохо, как бы неплохо. Но действительно глубокое переживание, осознание, что есть Бог или кто есть Бог, и кто есть я, какой я грешник, приходит позже. И вот реальное покаяние нередко случается позже. Человек возрождается. И дальше начинается второй этап, который, к сожалению, сложный. И поэтому современные богословы его как бы так вот задвинули. Немалую роль здесь сыграли американские богословы. Американцы любят все упрощать. Даже язык свой взял у англичан, они его там немножко подрихтовали, упростили и назвали американской версией английского языка. Любят упрощать. И вот этот сложный этап, который называется освящение, когда человек ходит в церковь, когда Слово Божие проникает, разделяет его, как Писание говорит, до разделения души и духа, составов и мозгов. Представьте себе, наши кости Бог берет и разделяет. Мы этим вечером, вчерашним, читали, в семье читали Псалтырь, и там мне понравилось, я как-то так остановился, пришла моя очередь читать следующий стих. Мне кажется, это 104-й Псалом. И там говорится о Иосифе, когда он был в Египте, и не сказано, что жена Потифара испытала его, не сказано даже, что Бог его испытал. Там сказано, Слово Божье испытало его. И вот я когда вот эту фразу прочитал, мне кажется, где-то в районе 10 стиха, 104 Псалом. И как-то так остановился, мне невольно я вспомнил вот эти моменты, которые я читал за Иосифа, как жена Потифара искушала его, как там властью он был искушаем. Но ничего, Писание не говорит в том месте об этом, оно говорит, Слово Божье испытало его. То есть Бог, когда человек ходит в церковь, он начинает его, знаете, рихтовать, так немножко изменять. Он его измельчает, он эту глину так толочит, эту глину потом еще перемалывает и в конце концов лепит из этой глины такой сосуд, который ему угоден. Не тот, который был до того, а который ему угоден. Это очень сложный процесс, он нелинейный. Знаете, вот линейность – это так, вот взяли точечку и провели линию, и вот все лучше, лучше, лучше. Так хорошо бы было, если бы так было. Но не всегда, часто синусоида, часто состояние человека меняется. Я помню свои такие печальные, может быть, а может быть, просто реальные наблюдения, когда я был молодым еще человеком, христианином, я наблюдал, как духовно развиваются люди, и знаете, в какие-то моменты одна или вторая душа просто радость наполняет, и видишь, как человек смиренный, как человек спокойный, его искушают, ему говорят что-то неприятное, говорят, в лицо говорят неприятное, а он спокойно реагирует, он покрывает это миром, он или она, неважно, и радостно, ты понимаешь, что человек возрожден, ты понимаешь, что человек, ну, правильно реагирует, что эмоции, Бог эмоционально меняет такого человека, и радость приходит. А потом прошло время, прошел год, два, пять, и уже по-другому я оценивал эту ситуацию. Когда я видел этих людей, которые так Бог меняется, я сразу вспоминал, что не всегда так будет. К сожалению, я видел, как люди, пережив прикосновение Бога, как Бог эмоции исцеляет, врачует эмоции человека, проходит время и приходит искушение. И знаете, такой шторм внутренний у человека. И ты вспоминаешь, что год-два назад этот человек был покрытый благодатью. Благодать действовала изнутри человека. Сейчас человека штормит. Помните, как когда Бог Илье показывал, где он? Он показал шторму, показал громы, молнии, показал землетрясение. Он говорит, не ищи меня там нет. Я в тихом веянии ветра. И вспоминаешь, как этот человек был тихое веяние ветра. Значит ли, что этот человек там потерян для Бога? Отнюдь нет. Человек находится в испытании. Он, если пройдет испытание, эти штормы уйдут, и он приобретет новое качество, более сильное качество, как тихие веяния ветра, оно закрепится у него внутри. Я хочу прочитать одно место из Нового Завета. «В приближающемся ко мне освящусь», так говорит Господь. Откроем Деяния, 5 глава, с первых стихов. Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенную продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это. И встав юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся, Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Наверное, на этом я остановлюсь. Очень похожее действие. Очень похожее действие. Петр обращается к мужчине, к Анании, и говорит: «Зачем ты допустил сатане внушить тебе солгать Духу Святому?» Смотрите, в том месте в Новом Завете уже немножко по-другому было. Если там мы знаем, что там был Бог Отец, в том храме, где Надав и Авиуд пребывали, фоном был Бог Отец, то в этой церкви не было какого-то там особого здания, но фоном был Дух Святой. И вот эти люди решили солгать. Солгать не людям, солгать Духу Святому. они пришли, не понимая, не осознавая, не знаю, почему так случилось, но ведь до того чудеса Бог немалые творил в том месте. Но они солгали Духу Святому. Сатана, написано так, сатана внушил им, обманул их. И они пришли, потому что, знаете, тогда такой эмоциональный фон был, церковь первая развивалась, и многие люди, видя нуждающихся, рядом друзей, нуждающихся христиан, они продавали свое имение и жертвовали. То есть очень такое жертвенное состояние было церкви. Бог так сделал, Бог касался людей. Они не могли переносить, когда рядом человек нуждался. Они продавали имение и давали в церковь, чтобы все им, никто не имел нужды. И вот эти люди, они подпали под это эмоциональное состояние, не понимая, что Дух Святой этим движет. И они пришли, вот принесли часть имения и обманывают, что вот. И Бог коснулся в этой ситуации. Бог был очень строгий. Потому что они, понимаете, в чем беда? Когда человек приходит в церковь, приходит, приносит грех, он прежде всего не себе даже делает хуже, он делает другим. Автор послания к евреям пишет так, что наблюдай, чтобы горький корень не вкрался в среду тебя. Почему? Потому что пагуба начнет распространяться по всей церкви, понимаете? Если человек с тайным грехом будет ходить в церковь, будет или выйдет на проповедь и будет проповедовать с тайным грехом, он будет нести этот грех для других. Такое духовное состояние церкви, такое духовные законы церкви. И Бог говорит, что ищите фона моего. Как этого достичь? Я могу вам дать такой плохой совет сегодня. Хотите, испытайте. Возьмите что-то нечестивое, принесите, вот там, украдите у соседа какие-то деньги, принесите, положите десятину. С вами ничего не случится. А если бы вы это сделали в первой церкви, вы бы упали замертво. Почему? Потому что на фоне не такого уровня Дух Святой, я не хочу сказать, что его нет полностью, но не такого уровня. Как исправить ситуацию? Ответ освящения. Может вернуться к богословам средних веков, когда они говорили, что вот между возрождением человека и днем Пятидесятницы, сейчас взяли, все объединили вместе. Вы только покаялись, у вас есть Дух Святой, у вас уже есть Пятидесятница, у вас все хорошо. А вот учеников даже так не было, хотя у них самый лучший учитель был. Небольшой интервал, 10 дней, но так не было. И Бог говорит, что не так происходит. Освятитесь, возродившись свыше, пройдите этот путь освящения. И если помните, когда ученики, Бог, Иисус говорил о том, что что-то случится, Он говорит, и примите силу. То есть после того, как они день Пятидесятницы приняли силу, Бог реально стал действовать, стали люди исцеляться. Удивительный момент. Вы пробовали хоть когда-нибудь пощупать тень? Попробуйте. Попробуйте, испытайте очень интересный шок, вы ее не поймаете, не ощутите ее. Но оказывается, даже эта штука способна была исцелять в первой церкви. Почему? Потому что там был Дух Святой на фоне. Потому что там присутствовал Дух Святой, там был Бог. Пусть это будет, эти слова будут не укором ни в коем случае для вас, для нас, не для вас, а для нас. Пусть эти слова будут вызовом. Herausforderung, да? Я это слово запомнил буквально сразу, мне оно очень понравилось. Это вызов. Пусть это будет вызов. Подумайте, как изменить свою жизнь, как ходить к Богу, как приходить к Богу, не как на давай авиут с чуждым огнем, а с тем огнем, который Бог поручил, который Бог даровал. Сегодня у нас такое священнодействие пред Богом. Мы приходим пред Богом. Бог говорит, приближающихся ко мне освящусь. Очень важное служение. Если Бог начнет действовать реально в этом служении, в хлебопреломлении, то люди будут исцеляться даже от того, что они будут принимать участие в нем. Даже не надо будет молитв, если Дух Святой будет действовать. Вы поймите, Бог же действует двунаправленно. Не только наказывает, если мы не таковы приходим к хлебопреломлению. Бог и исцеляет, и физически, и духовно исцеляет, если мы приходим к Нему достойны. Очень важно, чтобы был Божий фон. Очень важно, чтобы Дух Святой был среди нас. Давайте помолимся. Аминь.